Здравствуйте. С вами на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Бланк. Население России стремительно сокращается. Еще в конце апреля Минэкономразвитие резко ухудшило свой прогноз по численности населения России до 2024 года. К этому времени страна потеряет 1 700 000 человек. И уже сейчас очевидно, что эти цифры слишком оптимистичны, потеряют гораздо больше. И дело не только в постоянно обновляющихся рекордах по количеству смертей от коронавируса. В апреле никто и не мог предположить о том, что будет нынешняя самая смертоносная волна. Проблема еще и в том, что карантинные меры резко снизили приток мигрантов, благодаря которым в доковидные времена стране удавалось хоть как-то выправлять демографическую ситуацию. Из России же сейчас скорее уезжают, чем в нее стремятся. Кто-то по политическим соображениям, кто-то по экономическим. Правительство совсем недавно обнародовало план, который к 2030 году должен вернуть в страну 500 000 человек. Займутся этим, как ни смешно прозвучит, сотрудники МИДа и МВД, то есть полицейские. О том, насколько эти планы реалистичны, мы поговорили с политологом Дмитрием Орешкиным. Примерно месяц назад появилась программа, которая предусматривает целый ряд льгот, о них я еще скажу, для тех, кто согласится вернуться. И в соответствии с этой программой к 2030 году должно вернуться в Россию 500 000 человек. Первый вопрос, это много или мало 500 000?
Прежде всего, это нереально. Начнем с этого. Не вернется 500 000 человек. Второй ответ, конечно, это мало для того, чтобы решать проблемы демографии. Мы сейчас теряем примерно 1 000 000 в год. Что эти 500 000 решат?
К 2030 году.
Ну, и третье, боюсь, что не с того конца берутся. Дело не в том, чтобы приезжим дать какие-то льготы. Дело в том, чтобы создать привлекательную среду. И тогда и льгот никаких давать не надо. Вот когда здесь создается ощущение будущего, тогда люди слетаются со всех краев на ловлю счастья и чинов. Не самая симпатичная публика часто, но люди едут сюда. А вот в последние несколько, не скажу лет, а уже больше 10 лет, люди едут в основном отсюда. И надо понимать, что демография – это вообще всегда проблема. Но бывают проблемы двух типов. Демографические проблемы роста. Это, например, Россия начала 20 века, когда огромная демографическая фабрика каждый год производила по 2,5 миллиона новых российских граждан. Это перед Первой мировой войной. И на фоне умирающей прежней сельскохозяйственной специализации, когда 85% жило в деревне, огромное количество рабочих рук людей хлынули в города, и вот это получилось примерно то же самое, как мне кажется, что сейчас происходит где-то в Северной Африке, в странах исламской культуры. Избыток неквалифицированного сельского населения в городах, которые теряют свою прежнюю сельскую культуру, не приобретают еще городской, и вот эти деклассированные люди часто служат этим материалом взрывоопасным, из-за которого происходит революция. Но это на фоне роста демографического. А вторая проблема – это проблема падения демографического, когда люди куда-то исчезают, вымирают, преступно отказываются размножаться, и это тоже демографическая проблема, но уже со знаком минус. И когда население делается все больше, в связи с этим проблемы там, жилья, работы, перераспределение по территории, что в географии это называется расселение, расселение народа по населению. И это очень тяжело, и часто критически сложно. Приезжают мигранты, не приезжают мигранты, приезжают мигранты из села в город и так далее. Гораздо хуже, когда люди уезжают. И тогда начинается депопуляция, начинается вот то, что сейчас происходит в нашей стране. Супер-гипер-мега-централизация, когда все можно жить только в Москве. Ну, может быть, еще немножко в Петербурге, в Екатеринбурге, в некоторых других городах. А остальная часть территории, грубо говоря, запустевает. Так вот, отвечая на ваш вопрос, 500 000 – это кошачьи слезы, А что самое печальное, их все равно не будет. На моей памяти с примерно середины 90-х это как минимум третья демографическая программа, и все три проваливались.
Ну, вот как раз по поводу расселения, льготы какие? Оплатит переезд, беспошлинный ввоз имущества, в том числе автомобиля, но за исключением есть одна оговорка: на Камчатку, в Сахалин, Забайкалье, Иркутская область и Магаданская область.
Да? Ну, вот как бы заведомо вот тупиковое
это,
решение.
Это просто примерно как с гектаром дальневосточным. Да?
То и есть, такой же результат.
Для сравнения я тоже хотел привести цифру. Последний апрельский, пока еще самого свежего прогноза Минэкономразвития не было, но апрельский до ковидной волны прогноз Минэкономразвития говорил о том, что к 2024 году мы потеряем 1,7 миллиона человек. 1,7 миллиона человек. Да? Вот просто сокращение населения. Вот эта программа, может быть, 500 000 – это та программа, которая нацелена на прекращение оттока утечки мозгов или бегство капитала. То есть вот,
человеческого капитала.
Да, ну, человеческого и не только человеческого, но и вполне себе материального капитала. Да? Потому что бегут-то из России не только мозги в Силиконовую долину.
И руки тоже.
Но и капитал, и люди с капиталом в Лондон, например.
А,
да?
Ну, это да.
Нынешняя попытка вернуть россиян на родину далеко не первая. Достаточно вспомнить скандал с амнистией капиталов и возвращением из Лондона предпринимателей, которую затеял в 2018 году бизнес-омбудсмен Борис Титов. С подробностями Анна Хламова.
В феврале 2018 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, которые в разное время уехали из России, спасаясь от уголовного преследования. Он предложил им вернуться в страну, пообещав обеспечить им непопадание под стражу до решения суда в обмен на сотрудничество со следствием. По итогам встречи Титов передал Путину список тех, кто изъявил желание вернуться. В него вошли сначала 16 человек, а затем список расширился. В частности, в лондонский список попали бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, основатель холдинга «Марта» Георгий Трифилов, бывший первый вице-президент Роснефти Анатолий Локтионов, а также бизнесмены Сергей Копчук, Алексей Шматко, Леонид Кураев, Азамат Кильдигушев, Павел Власюк, Александр Байгушев, Виктор Ламаш и другие. Первым, сразу после передачи лондонского списка Титова в Кремль, в Россию вернулся ростовский предприниматель Андрей Коковкин. При въезде в страну его задержали, но тут же отпустили под обязательство о явке. Через год после возвращения бизнесмен получил 3 года колонии по делу о присвоении кредита 10 миллионов рублей. Затем срок заменили на условный. А в 2021 году его приговорили к 4,5 годам лишения свободы уже по другому делу – о хищении 6 лет назад почти 21 миллиона рублей. Бывший гендиректор компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов, которому вменяется хищение 395 миллионов рублей, уехал из России в 2019 году. По возвращении в страну суд задержал бизнесмена. 2 ноября гособвинение запросило для него 8 лет лишения свободы. Летом этого года Титов заявил, что прекращает работу с лондонским списком из-за того, что генпрокуратура не может гарантировать бизнесменам, что их не заключат под стражу.
Что более критично, депопуляция или утечка мозгов, или утечка людей, которые способны создавать рабочие места?
А мне кажется, это одно и то же. Потому что депопуляция – это когда люди не находят работы и будущего там, где они родились. Это можно было бы рассматривать и как позитивную тенденцию, потому что общемировая тенденция – концентрации населения. Но где это население концентрируется? Вот в чем вопрос. В Советском Союзе, естественно, в Москве, которая разбухала, с этим боролись, прописку ограничивали и так далее. Все равно Москва росла как на дрожжах и пугала советские власти. Вот мне казалось, что в 90-е годы москвоцентризм в силу того, что исчезла вот эта суперцентрализация власти, вертикализация, соответственно, связанные с ней проблемы перераспределения ресурсов, стягивания их в один федеральный центр, она ослабла, и тогда у нас приподнялись города. Появились альтернативные точки роста. Значит, тот же самый Нижний Новгород приподнялся, Пермь, Екатеринбург, Ростов. Там стало можно жить. Там начали дышать университеты, там появился какой-то бизнес. И тогда ситуация, на мой взгляд, шла в позитивном ключе. А сейчас, вы же начали разговор с того, что обеспечивают какие-то льготы. Да? Значит, машину можно беспошлинно ввести. Такая большая радость. Но люди уезжают в Канаду, где им никаких льгот никто не обещает. Зато они там могут найти себе работу, они могут там найти себе другую социокультурную среду, где они могут себя реализовать. И без каких-нибудь льгот люди едут из нашей страны на Запад. На Запад. Не в Китай же они едут. Да? Туда, где социокультурная среда дает больше возможностей для самореализации. И в этом проблема. Не в льготах, не в том, чтобы остановить отток мозгов или повысить зарплату научным сотрудникам. Да, повысили, слава богу, а отток не остановился. Мы теряем, ну, там, по разным цифрам, господин Степашин говорил про 200 тысяч квалифицированных кадров, но это он говорил несколько лет назад. А сейчас уже дело подбирается к 500 000. Причем не только научные кадры, а просто люди с талантом к бизнесу, например. Потому что они боятся здесь, или они не видят здесь для себя перспектив. Или этих перспектив недостаточно для всех, так скажем. Кто-то себя находит... И, опять же, находят себя те, кто как-то договариваются с этой вертикалью власти, как мне кажется. А рядом с ней альтернативные, независимые от власти, бизнесы, проекты, социальные институты, исследовательские центры не возникают. И получается, что работает вот эта система бутылочного горлышка, когда для того, чтобы подняться вверх, ты должен принять правила игры. А правила игры довольно жесткие. И вовсе не рублями они, или не только рублями они регламентируются. А вот этим трудноописуемым широким набором того, что можно назвать даже не благами, а условиями в жизни. Вот если брать такой термин, как конкуренция социокультурных сред, то в нашей стране московская среда заведомо выигрывает у магаданской среды. Да? И хоть ты тресни, из Магадана будут люди уезжать. А в терминах общемировой российская среда проигрывает... Ну, не скажу чешской, но скажу вот европейской, например, или американской среде. В Израиле многие уезжали и до сих пор продолжают уезжать. Почему? Не только потому, что там какие-то льготы или вспомоществование, а просто потому, что лучше, скажем, медицинское обслуживание, можно обеспечить образование для ребенка, спокойнее себя чувствуешь. Вот это
несмотря
такой...
на войну, да?
Несмотря на, да. Вот это очень трудно описуемый комплекс причин и соображений, потому что каждый человек, который уехал, он вам... расскажет, почему он уехал.
Свою историю. Случае.
Да, свою. Но при этом очень многие уехавшие говорят, ну, я-то не уехал, я просто вот отбыл на время. А это почему-то всегда, почти всегда, в 90% случаев получается постоянно. Оттуда не возвращаются.
О том, что должно произойти в России, чтобы покинувшие ее люди начали возвращаться, и при каких обстоятельствах вернулся бы он сам, я спросил у экономиста Сергея Алексашенко.
Мне кажется, что сама по себе идея может быть и неплохая, но нужно хорошо понимать, что люди, которые уезжали из России, они уезжали потому, что их не устраивало то положение дел в российском государстве, в российской экономике, в российской правовой системе, с точки зрения защиты бизнеса, с точки зрения будущего детей, с точки зрения качества образования, с точки зрения качества здравоохранения. Вот эмиграция из России – это была эмиграция в поисках лучшей жизни. То есть люди уехали и начали строить себе жизнь лучше. Ну, если мы не берем там часть вот политических беженцев, да, которые уехали, спасаясь от уголовного преследования. В отношении тех, в кого есть уголовные преследования, ничего не меняется. Да, и, наверное, это самый хороший сигнал для всех остальных, что политическая система не будет меняться, правила жизни в России не будут меняться. Тогда я не очень понимаю, почему люди, которые уехали, должны вернуться. Если там в стране, в России ничего не поменялось, то... Чем мне ехать туда, откуда я уже уехал? Что касается меня, ну, ответ же очень простой. Да, во-первых, там, ну, я должен иметь возможность там, защищать свою свободу, свою, да, и там должно быть окончено уголовное преследование меня. Вот. А во-вторых, ну, наверное, я должен понимать, что в России есть что-то, что я могу сделать. Да, потому что одной из причин там, моего отъезда там, ну, там, до Крыма было то, что я был лишен возможности где-либо работать. Да, такой так, блэк-лист, когда тебя просто никуда не берут на работу. А вот просто приехать для того, чтобы жить в России, ну, наверное, это интересно, но пока я как честно, серьезно, над этим не сильно думаю.
Те же вопросы Алена Вершинина задала основателю группы компании «Рольф» Сергею Петрову и главе фонда «Русь сидящая» Ольге Романовой.
Я посмотрел это предложение, оно типично такое бюрократическое предложение, которое делают все чиновники, особенно вот в таком государстве уже чрезмерно забюрократизированном. Всегда создается видимость большой интенсивной работы. Там очень много мелочей, вот для каких-то регионов это больше надо, и вроде бы все это так, но по опыту, чем больше вот такого ража, да, тем меньше, когда, меньше эффекта обычно. Идея правильная, если бы ее делал под контролем парламента, состоящего из налогоплательщиков, то он бы ее, безусловно, дополнил такими вещами, как упростить, сделать для всех в любой регион, потому что бессмысленно сначала они переедут туда, получат деньги, оттуда переедут в Москву. И не стремиться каждого проконтролировать. Поэтому все будет сделано как обычно, скверно и дорого. Каждый человек имеет свой набор факторов, который для него важен. Для меня лично очень важна, например, защита от государства, от произвола чиновника. Реально работающий независимый суд. Тоже меня, вот недавно у меня тут и суды были, я уже прошел, так интересно, и поехал специально сам, там можно юриста было послать, но я посмотрел, как это функционирует. Один из сотрудников обвинял нас там в неправильном оформлении каких-то. Но очень и очень сильно помогает вот это чувство, что можно принимать любые решения, все они в уголовном процессе будут истолкованы в пользу обвиняемого. Не будет ни малейшего отступления. И если ты видишь, что здесь президента Вандербелина оштрафовали, потому что он сидел после 10 часов в ресторане, когда был локдаун, что было запрещено. Простая полиция уличная, увидев это, оштрафовала президента, то ты понимаешь, насколько ты защищен от произвола всякого там полицейского или кто-то, если он даже что-то с тобой попытается сделать, то твой адвокат его завтра, там, я не знаю, поставит на место, и ему... Ну, собственно, этого и нет, потому что, знает, вот это не проходит. Вот это для меня важнейшее качество. Поэтому, конечно, сначала надо в России как-то убрать вот эти риски. Для меня это ценно. Я уже слишком долго жил свободным, я не могу себя там заставить врать за деньги или как-то халуйствовать. Мне это неприятно.
На моей памяти еще в начале 2000-х была такая робкая волна. Ее возглавляла Людмила Путина, кстати сказать, когда ее пытались как-то пристроить, как первую леди. Она занималась русским языком, и у нее там было подразделение «Конгресс русскоязычных соотечественников» туда-сюда. Но это тоже такая была «Разлюли малина», куда просто сливались бюджетные деньги, и среди иммигрантов, я не знаю, там работали, читали стихи про березки. Но вряд ли это имело какое-то большое воздействие. И вот сейчас вот эта вот новая волна, это, видимо, продолжение той волны, которую в свое время затеял Титов. Тут вас никто не посадит, а если посадят, то я не виноват. А вот уже всех посадили, ой. Давайте еще раз, будет вас возвращать МВД, следствие комитетов, СБ и МИД. Ладно, возвращайте. Это бюджет, да, опять же, новые рабочие места. Хорошо, пусть ребята развлекаются. Я не знаю и не могу давать советы людям, которые хотят вернуться, собираются вернуться. Потому что, конечно, любой человек хочет вернуться в свою среду, да, в русскоязычную среду, в русскоязычную культуру. Это нормально жить в стране своей собственной культуры, на своей родине. Этого хочется, конечно. Но есть некоторые обстоятельства, да, которые не позволяют многим людям вернуться, в том числе и мне. Ну, нафиг. Просто потому что, это непредсказуемое последствие, да, всегда непредсказуемое, вряд ли приятное. У меня вопрос этот пока закрыт и не рассматривается вообще никак. Но и это довольно странно предполагать, что люди могут прыгать как блохи по миру. Ты же обрастаешь каким-то, я не знаю, какими-то друзьями, связями, якорем, там, гнездом, имуществом, я не знаю, кастрюлями, сковородками, там, кошками, там. И поехал? Нет. Вот и уехал. Это да. А вот это что, Пепка прыгает, это что такое?
Если говорить об экономических аспектах миграции, у России есть не только недостатки, но и преимущества. Например, низкий подоходный налог. И для некоторых иностранцев это веский, если не главный аргумент. С подробностями Артем Радыгин.
Вот, наверное, вы там заготовили, сколько уезжает. Посмотрите, сколько приезжает. Пошел поток приезда. Власти еще с 2019 года хвастаются тем, что все больше и больше людей хотят получить российское гражданство. По данным МВД, в 2019 году за российским паспортом обратились без 3000 500 000 человек. Годом позже на 150 тысяч больше, а к концу этого года ожидают даже больше. Однако это совсем не тот поток айтишников, ученых, врачей и других высококвалифицированных кадров, которым хвастался Путин. По тем же данным МВД, больше половины всех, кто просит российское гражданство, это не выпускники топовых европейских вузов, а мигранты с захваченного российскими боевиками юго-востока Украины. Остальные – трудовые мигранты из Беларуси, Молдавии и Казахстана. Путин уже несколько раз упрощал процедуру получения российского гражданства. Для этого с 2019-го только одному из членов семьи нужен российский паспорт. Остальным – жене, мужу, детям или родителям – гражданство оформят по первому требованию. Но российское гражданство можно получить даже без родственников. Достаточно работать в научной или любой другой сфере, интересной для России. Кроме этого, с 2019 года для того, чтобы получить российское гражданство, не нужно отказываться от паспорта другой страны. И больше не надо подтверждать, что вы финансово потянете жизнь в России. Но все равно, по данным погранслужбы ФСБ, жить и работать в Россию едут в основном из стран Средней Азии. В 2019 году 10 тысяч человек приехали с этой целью в Россию из Турции. Знаменитости, которые просили у Путина гражданство, либо уже отказались от него, либо не живут в России постоянно. Жерар Депардье, например, который в 2013 году мечтал о паспорте с саранской пропиской, задолжал российской налоговой и в 2018 году продал квартиры, которые ему когда-то подарил Путин, уехал из России и отказался от гражданства.
Сергей Алексашенко считает, что ни утечка мозгов, ни бегство капиталов не стали основной причиной программы правительства, нацеленной на возвращение россиян на родину. Главное тут, по его мнению, демография.
Россия находится в тяжелейшей демографической ситуации. Там, в ближайшие 10 лет численность трудоспособного населения в России будет сокращаться со скоростью там, 0,5%, не знаю, там, 1% в год. То есть там где-то 400, 500, 600 тысяч работоспособных, численность работоспособного населения будет сокращаться. Значит, вы берете там, на 10 лет, прогнозируете, вы получаете там, 5-6 миллионов минус рабочая сила. При прочих равных условиях, там, экономические законы никто не отменял, сокращение численности работающего населения – это сокращение экономического роста. Да? Количество пенсионеров будет относительно расти, количество работающих будет относительно снижаться, а темпы роста экономики будут снижаться. Вот они абсолютно таким арифметическим способом считают, нам нужно восполнить вот это падение численности рабочей силы. И неважно, кто там приедет. Про эту демографическую яму было известно давно. Грамотная демографическая политика в России, она состояла в том, что нужно было привлекать вот мигрантов в определенных там, возрастных групп. Но для этого нужно, чтобы они интегрировались в российское общество. Для этого нужно, чтобы они там, для них организовывать курсы русского языка, для них организовывать курсы русской истории, русской культуры. Не требовать от них самостоятельно что-то изучать и за взятки сдавать экзамен там, в миграционной службе, а тратить на это дело ресурсы. Да? Чтобы вот эти люди, которые приезжали бы в Россию, чтобы они понимали, что Россия готова их сделать своими гражданами, делиться с ними своим богатством, вот таким интеллектуальной мягкой силой. Но это же не делается. Поэтому все требует мозгов, там, сил. Дальше нужна вменяемая, грамотная там, пропагандистская политика на телевизоре, в хорошем смысле слова, да, чтобы избежать всех вот этих вот межнациональных столкновений, конфликтов. Но это же для этого мозги нужны. А если их нету, то это абсолютно вот такая вот арифметическая, знаете, бюрократическая задача. Проблема сокращения численности рабочей силы. Как мы ее решаем? Увеличить рождаемость уже там на 20 лет назад нельзя. Значит, иностранцев мы приглашать не хотим. Ну, давайте галочку поставим, вот там, отчитаемся.
Ну, на самом деле, если говорить терминами Дмитрия Ивановича Менделеева, он полагал, что должно быть около больше 500 миллионов населения к 2000 году. При этом он исходил из довольно скромных темпов роста, с поправками, там, считал в среднем 1.5% в год, при том, что во времена НЭПа был рост 2.5% в год. Или 3,5 миллиона, если в натуральных числах. Так вот, даже если исходить из таких скромных, сдержанных оценок Менделеева, то в нынешних границах к 2000 году в России должно было бы быть, используя формулу расчета, примерно 300 миллионов человек. 300 миллионов. А сейчас, у нас сейчас ровно в два раза меньше.
В два раза меньше. 145.
Сравниваем с нашим классовым и геополитическим противником. Значит, ровно на рубеже 19 и 20 века, 1900 год, в рамках современных границ Соединенные Штаты и России, Российской Федерации, было примерно по 75 миллионов человек. Значит, еще раз, не вся Российская империя, а в рамках современной границы России в Российской империи проживало 75 миллионов человек. И столько же было в Соединенных Штатах. Равные позиции в самом начале 21 века. С тех пор... 20-го, извините. Да. С тех пор в Америке 330 миллионов, у нас 145. Мы выросли в два раза по сравнению с... А американцы выросли в 4 с лишним. Вот вам и разница. Вот вам то, что называется социокультурная конкуренция. Проблема не в деньгах, проблема в изъяне всей социокультурной среды, которая строится у нас из Кремля. Вот это
то исходит... есть люди все равно смотрят на страну, да?
Конечно, и будут смотреть. Я не хочу все свалить на Кремль. Понимаете, они исходят из лучших побуждений. Они хотят, чтобы страна была богатая. Там.
А получается, как всегда.
А получается, как всегда, потому что на самом деле подсознательно, никогда не говоря этого вслух, они боятся богатой страны. Богатые люди с независимым источником доходов, они будут вам голосовать так, как им сказал начальник, по приводному способу голосования? Да никогда. Они будут голосовать так, как им нравится. Правильно, неправильно, за ЛДПР, за нацистов, за там, демократов, за кого хочешь.
Мужское государство.
Но для власти это страшно, потому что она теряет ощущение контроля. Пусть регионы и люди будут бедные.
А мы их будем кормить.
Они будут с ладошки клевать и нас слушаться.
На этом время наша программа подошла к концу. Я хочу еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Бланк на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. С вами была программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Бланк. До встречи через неделю.
Это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте SoundStream.